Когда утром мой поезд приближался к шлаковым кучам, я нарочно пересел на другую сторону. Мне казалось, что там все еще шумит толпа любопытных, и мальчишки высматривают темные пятна в пыли, а какой-нибудь словоохотливый старичок снова и снова рассказывает о подробностях происшествия. Но с каждым разом его рассказ будет звучать все менее правдоподобно, даже для него самого, и в конце концов он уже не сможет его повторять, и трагедия Миртл Уилсон канет в забвении. Но сейчас я хочу немного вернуться назад и рассказать, что происходило в гараже вчера, после того, как мы оттуда уехали. Сестру погибшей, Кэтрин, удалось разыскать не сразу. Должно быть, она в тот вечер изменила своему правилу ничего не пить, потому что, когда ее привезли, голова ее была затуманена винными парами, и ей никак не могли втолковать, что санитарный автомобиль уже увез тело во Флашинг. Уразумев это, наконец, она тут же хлопнулась в обморок, словно из всего, что случилось, это было самое ужасное. Кто-то по доброте или из любопытства усадил ее в свою машину и повез следом за останками сестры. Далеко за полночь бурлил у гаража людской прибой. Уходили одни, приходили другие, а Джордж Уилсон все сидел на диванчике в конторке и мерно раскачивался из стороны в сторону. Первое время дверь конторки стояла распахнутой настежь. И входившим в гараж трудно было удержаться, чтобы не заглянуть туда. Потом кто-то сказал, что это нехорошо, и дверь затворили. Несколько человек, в том числе Михаэлис, оставались с Уилсоном. Сначала их было пятеро или шестеро, потом двое или трое, а под конец Михаэлису пришлось попросить последнего задержаться хоть на четверть часа, пока он, Михаэлис, сходит к себе сварить кофе. После этого он до рассвета просидел с Уилсоном один. Часа в три в поведении Уилсона наступила перемена. Он стал поспокойнее и вместо бессвязного бормотания заговорил о желтой машине. Твердил, что сумеет узнать, кто хозяин этой машины, а потом вдруг рассказал, что месяца два назад его жена как-то возвратилась из города с распухшим носом и кровоподтеками на лице. Но, услышав собственные слова, он весь передернулся и снова стал качаться и стонать. «Боже мой, боже мой!» Михаэлис попытался, как умел, отвлечь его мысли. «Сколько времени вы были женаты, Джордж?» «Ну, полно, посиди минутку спокойно и ответь на мой вопрос. Сколько времени вы были женаты?» 12 лет. «А детей у вас никогда не было?» «Ну, посиди же спокойно, Джордж. Ты слышал, о чем я спрашиваю? Были у вас когда-нибудь дети?» В тусклом свете единственной лампочки по полу бегали, сталкиваясь, рыжие тараканы. Время от времени слышался шум, проносившийся мимо машины, и Михаэлису каждый раз казалось, будто это та самая, что умчалась, не остановившись, несколько часов тому назад. Ему не хотелось выходить в помещение гаража, чтобы не увидеть испятнанный кровью верстак, на котором вчера лежало тело. Поэтому он тревожно топтался по конторке. К утру уже все в ней знал наизусть. А порой, присев рядом с Уилсоном, принимался увещевать его. «Ты в какую церковь ходишь, Джордж? Может, давно уже не был? Так это ничего. Может, я позвоню в твою церковь и попрошу священника прийти поговорить с тобой, а, Джордж?» «Ни в какую церковь я не хожу. Нельзя человеку без церкви, Джордж. Вот хотя бы на такой случай. И ты ведь, наверное, ходил в церковь прежде. Венчался-то ты в церкви?» «Да ты слушай, Джордж, слушай меня. Венчался ты в церкви?» «Так то было давно». Усилия, требовавшиеся для ответа, перебили мерный ритм его качания, и он ненадолго затих. Потом в его выцвевших глазах появилось прежнее выражение — догадка пополам с растерянностью. «Посмотри, что в том ящике», — сказал он, указывая на свой стол. «В каком ящике?» Вон, в том. Михаэлис выдвинул ближайший к нему ящик стола. Там ничего не было, кроме короткого собачьего поводка, кожаного, с серебряным плетением. Он был совсем новый и, судя по виду, дорогой. «Это?» — спросил Михаэлис, достав поводок из ящика. Уилсон так и прилип к нему глазами, потом кивнул. «Я это нашел у нее вчера днем. Она мне стала что-то объяснять. Да я сразу заподозрил неладное. Это что же, твоя жена купила?» Лежала у нее на столике, завернутая в папиросную бумагу. Михаэлис тут ничего странного не усмотрел и сразу привел Уилсону десяток причин, почему его жене мог понадобиться собачий поводок. Но, должно быть, такие же или сходные объяснения давала и Миртл, потому что Уилсон снова застонал. «Боже мой, боже мой!» И слова его утешителя повисли в воздухе. «Вот он и убил ее», — сказал вдруг Уилсон. Нижняя челюсть у него отвалилась, рот так и остался разинутым. «Кто он?» «А уж я сумею узнать». «Ты сам не знаешь, что говоришь, Джордж», — сказал приятелю грек. «От горя у тебя помутилось в голове. Постарайся успокоиться и отдохни немножко. Скоро уже утро». «Он ее убийца. Это был несчастный случай, Джордж». Уилсон затряс головой. Глаза его сузились, по губам прошла тень междометия, выражающего уверенность. «Нет уж», — сказал он решительно, — «я человек простой и никому не желаю зла. Но что я знаю, то знаю. Это он ехал в машине. Она бросилась к нему, хотела что-то сказать, а он не пожелал остановиться». Михаэлис был свидетелем происшествия, но ему не пришло в голову искать в нем какой-то особый смысл. Он считал, что миссис Уилсон выбежала на шоссе, спасаясь от мужа, а вовсе не для того, чтобы остановить какую-то определенную машину. «Да с чего бы это она?» «Ты ее не знаешь», — сказал Уилсон, как будто это было ответом на вопрос. «О-о-о!» Он опять начал раскачиваться и стонать, а Михаэлис стоял над ним, теребя в руках поводок. «Может, есть у тебя какой-нибудь друг? Я бы позвонил, вызвал его сюда. А, Джордж?» Напрасная надежда. Да, Михаэлис и не сомневался, что никаких друзей у Уилсона нет. Ведь его не хватало даже для собственной жены. Немного спустя Михаэлис с облегчением заметил какую-то перемену в комнате. За окном посинело, и он понял, что утро уже близко. К 5 часам синее стало голубым, и можно было выключить свет. Уилсон остекленевшим взглядом уставился в окно, где над кучами шлака курились маленькие серые облачка, принимая фантастические очертания по воле предутреннего ветра. «Я поговорил с ней», — зашептал он после долгого молчания. «Сказал ей, что меня она может обмануть, но Господа, Бога, не обманет. Я подвел ее к окошку». Он с трудом поднялся и, подойдя к окошку, приник к стеклу лбом. «Подвел и говорю: Господь, Он все знает, все твои дела. Меня ты можешь обмануть, но Господа Бога не обманешь». И тут Михаэлис, став рядом, заметил, куда он смотрит, и вздрогнул. Он смотрел прямо в огромные, блеклые глаза доктора Ти-Джей Эклберга, только что выплывшие из редеющей мглы. «Господь, Он все видит», — повторил Уилсон. Михаэлис попробовал его образумить. «Да это же реклама!» Но что-то отвлекло его внимание и заставило отойти от окна. А Уилсон еще долго стоял, вглядываясь в сумрак рассвета и тихонько качая головой. Когда пробило 6, Михаэлис уже еле держался на ногах и радостно вздохнул, услышав что у гаража затормозила машина. Это вернулся, как и обещал, один из мужчин, уехавших около полуночи. Михаэлис приготовил завтрак на троих, и они вдвоем его съели. Уилсон тем временем немного успокоился, и Михаэлис пошел домой поспать. А когда он через 4 часа проснулся и побежал в гараж, Уилсона там не было. Удалось потом проследить его путь. Он шел пешком до Порт-Рузвельта, а оттуда до Гэтсхилла, где он спросил чашку кофе и сандвич. Кофе выпил, а сандвича не съел. Вероятно, он устал и шел очень медленно, судя по тому, что попал в Гэтсхилл только в полдень. Восстановить его передвижение до этого момента не представило труда. В одном месте мальчишки видали, как по дороге шел человек, вроде бы не в себе. В другом шоферы обратили внимание на странного прохожего, диким взглядом провожавшего каждую машину. Но дальше след его терялся на целых 3 часа. Полиция, основываясь на словах, сказанных им Михаэлису насчет того, что он сумеет узнать, сделала предположение, что он в это время обходил окрестные гаражи в поисках желтой машины. Но, с другой стороны, ни один владелец гаража о нем не заявил, и, возможно, у него нашелся какой-то другой, более верный и простой способ узнать, что нужно. В 3:30 его видели в Уэст-Эгге, где он спрашивал дорогу к вилле Гэтсби. Следовательно, фамилия Гэтсби уже была ему тогда известна. В 2 часа Гэтсби надел купальный костюм и отдал распоряжение лакею: если кто-нибудь позвонит, прийти к бассейну и доложить об этом. Он зашел в гараж, где шофер помог ему накачать надувной матрас, которым все лето развлекались его многочисленные гости. И он строго-настрого запретил выводить из гаража открытую машину, что было странно, так как переднее правое крыло нуждалось в ремонте. Вскинув матрас на плечо, Гэтсби направился к бассейну. Один раз он, остановившись, поправил ношу. Шофер спросил, не нужно ли помочь, но он помотал головой и через минуту исчез за желтеющими деревьями. Никто так и не позвонил, но лакей, жертвуя дневным сном, прождал до 4 часов, когда уже все равно некому было докладывать о звонке. Мне почему-то кажется, что Гэтсби и сам не верил в этот звонок и, может быть, не придавал уже этому значения. Если так, то, наверное, он чувствовал, что старый уютный мир навсегда для него потерян, что он дорогой ценой заплатил за слишком долгую верность единственной мечте. Наверное, подняв глаза, он встречал незнакомое небо, просвечивающее сквозь грозную листву, и, содрогаясь, дивился тому, как нелепо устроена роза и как резок свет солнца на кое-как сотворенной траве. То был новый мир, вещественный, но нереальный, и жалкие призраки, дышащие мечтами, бесцельно скитались в нем, как та шлаково-серая фантастическая фигура, что медленно надвигалась из-за бесформенных деревьев. Шофер, один из протеже Вулфшема, слышал выстрелы, но потом мог сказать лишь одно, что не обратил на них внимания. Я с вокзала поехал прямо на виллу Гэтсби, и взволнованная поспешность, с которой я взбежал на крыльцо, послужила первым сигналом к тревоге. Но они уже знали, я в этом убежден. Почти не сговариваясь, мы четверо, шофер, лакей, садовник и я, бросились к бассейну. Лишь легкое, чуть заметное колыхание на поверхности позволяло угадывать ток воды, что вливалось в бассейн с одного конца и уходило с другого. И, покачиваясь на этих игрушечных волнах, медленно плыл надувной матрас с грузом. Малейший ветерок, едва рябивший воду, отклонял этот случайный груз от его случайного направления. Порой на пути попадалась кучка опавших листьев, и, столкнувшись с нею, матрас начинал кружиться на одном месте, точно ножкою циркуля, прочерчивая в воде тоненький алый круг. Уже когда мы несли Гэтсби к дому, в стороне от дорожки садовник заметил в траве тело Уилсона, последнюю искупительную жертву. Сейчас, когда миновало уже 2 года, остаток этого дня и ночи и следующий день мне вспоминаются только как беспрестанное коловращение полицейских, фотографов и репортеров на вилле Гэтсби. Поперек ворот протянули веревку и поставили полицейского, чтобы не пропускать любопытных. Но ребятня очень скоро пронюхала, что можно пробраться в сад со стороны моего участка, и около бассейна все время вертелись стайки ротозеев-мальчишек. Какой-то уверенно державшийся мужчина, возможно, детектив, склонясь над телом Уилсона, произнес слово «сумасшедший». Апломб, с которым было брошено это замечание, стал камертоном для отчетов, появившихся в утренних газетах. Эти отчеты были как ночные кошмары, фантастичны, навязчивы, обстоятельны в мелочах и далеки от действительности. Когда Михаэлис на следствии рассказал о ревнивых подозрениях Уилсона, я решил, что теперь вся история неминуемо будет преподнесена публике в скабрёзно-пасквильном виде. Однако Кэтрин, которой тут было что сказать, не сказала ни слова. Она проявила нежданную силу характера, в упор глядя на следователя из-под своих выправленных бровей, клялась, что этого Гэтсби ее сестра знать не знала, что с мужем ее сестра всегда жила душа в душу и что вообще за ее сестрой никаких грехов не водилось. Она даже себя самое в этом убедила и так рыдала, уткнувшись в платок, как будто и тень сомнения на этот счет оскорбляла ее чувства. И Уилсон был низведен на уровень невменяемости от горя, с тем, чтобы по возможности упростить все дело. Так на том и осталось. Впрочем, мне все это представлялось далеким и несущественным. Вышло так, что у Гэтсби не оказалось в наличии близких, кроме меня. С той минуты, как я позвонил в поселок Уэст-Эгг и сообщил о несчастье, любые догадки, любые практические вопросы, требовавшие решения, все адресовалось мне. Сначала меня это удивляло и смущало, но время шло, и от того, что Гэтсби лежал там, в своем доме, не двигался, не дышал и не говорил, во мне постепенно росло чувство ответственности. Ведь больше никто не интересовался им, я хочу сказать, не испытывал того пристального личного интереса, на который каждый из нас имеет какое-то право под конец. Я позвонил Дейзи через полчаса после того, как его нашли. Сделал это по непосредственному побуждению, не раздумывая. Но оказалось, что они с Томом уехали еще утром, взяв с собой багаж. И не оставили адреса? Нет. Не говорили, когда вернуться? Нет. А вы знаете, где они? Как с ними связаться? Не знаю, не могу сказать. Мне хотелось найти ему кого-нибудь. Хотелось войти в комнату, где он лежал, и пообещать ему: «Уж я вам найду кого-нибудь, Гэтсби. Будьте спокойны, положитесь на меня, я вам кого-нибудь найду». Имя мэра Вулфшима в телефонной книге не значилось. От мрачного лакея я узнал адрес его конторы в Нью-Йорке и позвонил в справочную, но когда мне дали номер, Был уже 6 час, и к телефону никто не подходил. «Пожалуйста, позвоните еще раз». «Я уже 3 раза звонила. У меня очень важное дело. Сожалею, но там, видимо, никого нет». Я вернулся в гостиную и увидел, что в ней полно народу. Я даже принял было их за случайных гостей, всех этих представителей власти. Но хотя они откинули простыню и долго смотрели на Гэтсби испуганными глазами, в мозгу у меня не переставало настойчиво биться. «Послушайте, старина, вы мне должны найти кого-нибудь. Вы должны приложить все силы. Не могу я пройти через это совсем один». Меня стали спрашивать о чем-то, но я убежал и, поднявшись наверх, принялся торопливо рыться в незапертых ящиках его письменного стола. Он мне никогда не говорил определенно, что его родители умерли. Но нигде ничего не было. Только со стены смотрел портрет Дэна Коди, свидетель давно забытых бурь. На следующее утро я послал мрачного лакея в Нью-Йорк к Вулфшему с письмом, в котором спрашивал о родственниках Гэтсби и просил приехать ближайшим поездом. Впрочем, последняя просьба мне самому показалась излишней. Я не сомневался, что он так и бросится на вокзал, едва прочитает газеты, как не сомневался и в том, что от Дейзи еще утром будет телеграмма. Но ни телеграмма, ни мистер Вулфшем не прибыли. Прибывали только все новые полицейские, фотографы и репортеры. Когда я прочитал привезенный лакеем ответ Вулфшема, во мне поднялось чувство гнева, смешанного с отвращением, и в этом чувстве мы с Гэтсби были заодно против них всех. «Дорогой мистер Каруэй, это для меня один из самых тяжелых ударов за всю мою жизнь. Я просто не могу поверить, что это правда. Безумный поступок этого человека должен всех нас заставить призадуматься. Я не могу приехать в данное время, так как занят чрезвычайно важным делом, и мне никак нельзя впутываться в такую историю. Если смогу быть чем-либо полезен потом, уведомьте меня письмом через Эдгара. Меня подобные вещи совершенно выбивают из колеи. Я потрясен и не могу прийти в себя. Искренне ваш, Мэйр Вулфшем». И внизу торопливая приписка. «Прошу уведомить, как с похоронами и так далее. О родственниках ничего не знаю». Когда в холле под вечер зазвонил телефон, и междугородная сказала «вызывает Чикаго», я был уверен, что это, наконец, Дейзи. Но в трубке послышался мужской голос, глухой и плохо слышный издалека. «Это говорит Слэгл». «Вас слушают». Фамилия мне была незнакома. «Хорошенькая история, а? Вы мою телеграмму получили?» «Никаких телеграмм не было». «Молодой Паркер влип», — сказал голос скороговоркой. «Его сцапали, когда он передавал бумаги в окошечко». Из Нью-Йорка поступило сообщение с указанием номеров и серий буквально за 5 минут до того. Что вы на это скажете, а? В такой дыре никогда не знаешь, на что нарвешься. Задыхаясь, я прервал его. «Алло, послушайте, вы не с мистером Гэтсби говорите. Мистер Гэтсби умер». На другом конце провода долго молчали. Потом послышалось короткое восклицание, потом в трубке щелкнуло, и нас разъединили. Кажется, на третий день пришла телеграмма из какого-то городка в Миннесоте, подписанная «Генри Ч. Гетц». В телеграмме говорилось, что податель немедленно выезжает и просит дождаться его с похоронами. Это был отец Гэтсби, скорбного вида старичок, беспомощный, растерянный, увернутый, несмотря на теплый сентябрьский день, в дешевое долгополое пальто с поясом. От волнения глаза у него непрерывно слезились, а как только я взял из его рук саквояж и зонтик, он стал дергать себя за реденькую седую бороду, так что мне с трудом удалось снять с него пальто. Видя, что он еле держится на ногах, я повел его в музыкальный салон, усадил там и, вызвав лакея, сказал, чтобы ему принесли поесть. Но есть он не стал, а молоко расплескалось из стакана, так у него дрожала рука. «Я прочел в Чикагской газете», — сказал он. «В Чикагской газете было написано. Я сразу же выехал. У меня не было вашего адреса». Его невидящий взгляд все время перебегал с предмета на предмет. «Это сделал сумасшедший», — сказал он. «Конечно же, сумасшедший». «Может быть, вы хоть кофе выпьете?» — настаивал я. «Нет, я ничего не хочу. Мне уже лучше, мистер Карвей. Мне уже лучше, вы не беспокойтесь. Где он? Джимми». Я проводил его в гостиную, где лежал его сын, и оставил там. Несколько мальчишек забрались на крыльцо и заглядывали в холл. Я им объяснил, кто приехал, и они неохотно пошли прочь. Немного погодя, дверь гостиной отворилась, и мистер Гетц вышел. Рот у него был открыт, лицо слегка побагровело, из глаз катились редкие неупорядоченные слезы. Он был в том возрасте, в котором смерть уже не кажется чудовищной неожиданностью, и когда он, впервые оглядевшись вокруг, увидел величественную высоту сводов холла и анфилады пышных покоев, открывавшиеся в обе стороны, к его горю стало примешиваться чувство благоговейной гордости. Я отвел его наверх, в одну из комнат для гостей, и, пока он снимал пиджак и жилет, объяснил ему, что все распоряжения были приостановлены до его приезда. «Я не знал, каковы будут ваши пожелания, мистер Гэтсби. Моя фамилия Гэтс. Мистер Гэтс, я думал, может быть, вы захотите увезти тело на запад?» Он замотал головой. «Джимми всегда больше нравилось здесь, на востоке, ведь это здесь он достиг своего положения. Вы были другом моего мальчика, мистер? Мы с ним были самыми близкими друзьями. Он бы далеко пошел, можете мне поверить. Он был еще молод, но вот здесь у него было хоть отбавляй». Он внушительно постучал себя по лбу, и я кивнул в знак согласия. Поживи он еще, он был стал большим человеком, таким как Джеймс Джи Хилл. Он бы большую пользу принес стране. «Вероятно», — сказал я, замявшись. Он неловко стащил с постели расшитое покрывало, лег, вытянулся и мгновенно уснул.